Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл «Небо на земле» и продолжаем разговор о жертвах святилища. В гостях у нас по-прежнему Виталий Иванович Олейник, наш дорогой гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
В прошлой программе мы говорили о жертве за грех. И насколько я вас понял, жертва за грех приносилась тогда, когда грех совершался человеком неумышленно, да. И потом был узнан. Угу. А вот в том случае, когда грех совершался намеренно, дерзко, вопреки, намеренно совершал человек грех, допустим, знал, что красть нехорошо, но он украл, и потом Господь обличил его в этом грехе, пришло осознание этого греха, он должен был какую жертву принести? Жертву за грех или вот за намеренный, осознанный грех иная жертва предусматривалась?
Давайте начнем читать для ответа на этот вопрос и ряд иных шестую главу книги Левит, стихи с 1 по 7. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7.
«И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу, к священнику, в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей.
И очистит его священник пред Господом, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. При чтении становится очевидным, что вот эти грехи невозможно было сделать по неведению. Сказано, запрется пред ближним своим.
То есть это упорство вот в таком.
Да.
Во лжи получается упорство. То есть он знает, что не прав и продолжает запираться.
Говорит, нет, я ничего не брал, я ничего не находил. Или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, да еще и ложно поклянется.
Ничего не знал.
Ничего не знаю, да, и так далее. То есть вот такое даже поверхностное прочтение показывает, что эти грехи были осознаны и осознаваемы в момент совершения греха. И это грехи именно упорства. Человек уже продумывает стратегию, как бы замести следы, что называется. То есть эта жертва адресует именно вот такое состояние. Однако, когда мы смотрим на слова в подлиннике, использующиеся, это становится еще более очевидным. Поскольку вот то, что мы назвали, это вопрос взаимоотношений между людьми. Но начинается это так. 6 глава, 1 стих и 2. «Сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Так вот, «согрешит» в оригинале глагол «хата», дословное значение – это «промахнуться», вот, «не попасть в цель». А следующий глагол «преступление» – это древнееврейское слово «мааль». И «мааль» означает предательство, коварство, нарушение верности. То есть речь идет именно о грехе, который человек, заведомо спланировав, осуществляет против Господа или против человека. То есть это грех осознанный, преднамеренный. Здесь и ложь, и кража, и так далее. И вот этим отличается жертва за грех от жертвы повинности.
Ну и, наверное, нарушение иных заповедей в взаимоотношениях с ближними, там, 7-й заповедь, например, прелюбодеяние. Какую нужно было жертву приносить? За грех или повинности в данном случае?
Очень трудно предположить, что 7-я заповедь нарушается по неведению.
Да. Да,
потому что не прелюбодейству сказано. Заповедь описывает людей, состоящих в семейном союзе. Ты знаешь, что у тебя есть жена, или ты знаешь, что у тебя есть муж, но если вот случается нарушение супружеской верности, то вот это как раз мааль, это предательство.
Преступление.
Да. И Господь говорит, тем не менее, для тех, кто согрешил осознанно, но потом все-таки не может дальше жить с виновной совестью, все-таки тревожит его Дух Божий, и человек хочет снова восстановить взаимоотношения с Господом, сказано, что очистит его священник, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. Я хочу процитировать очень яркие слова из классического иудейского комментария Сантино, чтобы показать, что эта истина понималась еще задолго до евангельской поры. Написано: «Последствия греха стирались», это в комментарии именно на этот стих, «и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе». Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. На эту же тему, с этим же обетованием, мы читаем в книге «Числа» в 5 главе, стихи с 5 по 7. Еще одно вот такое жизнеутверждающее, благодатное заявление из Слова Божия. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7.
«И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна том, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили».
Я хочу обратить внимание на фразу «какой-либо грех». Любой. Любой. То есть Священное Писание открывает нам, что Божья благодать, она доступна и тем, кто изначально грешил осознанно, не просто по ошибке или по неведению. И когда мы дальше читаем Священное Писание, то вот яркой иллюстрацией именно вот такого подхода к вопросу является книга пророка Иезекииля, 18 глава, где в стихах с 21 по 23 написано: «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Господь говорит о том, что даже для беззаконника есть возможность вернуться. И вот термин «беззаконника» или термин «беззаконник», он здесь описан. Какой беззаконник может, если пожелает, вот, получить прощение? Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 10 по 13 в этой же 18 главе.
«Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем».
То есть вот мерзости, которые здесь описываются, это и убийство, и прелюбодеяние, и насилие, и притеснение, и так далее. То есть это страшные грехи, подлинно. Если человек продолжает жить таким образом жизнь,
он умрет.
Но если обратиться, если воспользуется жертвой повинности, да, если воспользуется возможностью начать жить сначала, то сказано, ни один из этих грехов, и вот это удивительно, ни один из этих грехов не помянется ему. Все преступления его, какие делал он, 22 стих, не припомнятся ему. Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?
У Бога гораздо больше милосердия, чем часто у людей. Люди порою, да, пожалуй, даже и зачастую, навеки ставят клеймо на человека, который совершил вот такое страшное преступление, страшное по последствиям. Но Господь говорит, да, он грешник, да, он достоин смерти, но если он хочет, он может обратиться, он может воспользоваться моим прощением, и он будет жив. Вот это чрезвычайно важное заявление Священного Писания, которое открывается нам в жертве повинности. И когда мы обращаемся теперь уже к апостольским писаниям и вспоминаем известный стих, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в подлиннике «неправедность». Mm-hmm. Да?
Не просто грех уст наших,
не просто
когда мы
грех
лжем,
лжи,
да?
Mm-hmm.
А неправедность любая.
Да, и именно от всякой неправедности. То есть нет грехов, которые не прощаются. Mm-hmm. Каким бы грехом человек не согрешил, каким бы грехом не согрешил, что бы он ни сделал, пусть это будет и мерзко, и отвратительно, как Господь по справедливости и называет. Но если человек останавливается, если хочет прощения, если хочет начать сначала, если обращается к Господу, Господь ему прощает даже такой грех.
Скажите, а вот жертва за грех, да, когда это за грехи, которые осознанно были после,
да.
А жертва повинности за намеренные грехи. Угу. А разница между ними была какая-то вот в самом механизме, церемониале принесения этой жертвы? То есть было видно, что человек сейчас приносит, жертву за грех или жертву повинности?
Да, определенные различия существовали в ритуальной динамике этих жертв, но перед этим я хотел бы вспомнить вот в качестве иллюстрации Божьего прощения и глубины Божьего прощения царя Давида. Он страшные грехи соделал в контексте вот того, что связано было с Версавией. Тут и прелюбодеяние, и убийство, и кража.
Это не своими руками, но он,
да,
намеренно...
Потому что сказано «ты убил», да. То есть это было заказное убийство, так это сегодня называется. Так вот, многие, кто полагает, что в Ветхом Завете Бог был строг и карающий, и наказывал за вот такие грехи смертью, и не было милости, и так далее, они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Потому ли, что он назван человеком по сердцу Господа, то есть у Бога к своим любимчикам какие-то особые другие критерии,
более можно мягкие, все, что хочешь,
да?
Сделать.
Или но просто это... потому, что он царь, и кто посмеет царя, ну, да, привлечь к ответственности? Нет, нет, говорит Господь. В Торе Господне изначально прописана возможность для любого грешника, который кается. И Давид каялся. И это засвидетельствовано и в 31-м псалме, и в 50-м псалме, и в жизнеописании, в книгах царств об этом говорится. Он остро и в полной мере осознал свой грех. И поэтому ему было прощено. Не потому, что он в каких-то
не было возможности привлечь его кому-либо.
Либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. Так вот, давайте теперь зададим в этом контексте вот такой вопрос. А были ли грехи, которые не прощались вообще? Вот. Давайте посмотрим на книгу «Числа», 15 главу, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа». Истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней. Либо грех перекладывается на жертву, и таким образом Господь, когда кровь этой жертвы приносится, берет ответственность на себя, либо грех остается на нем, и человек умирает.
Вот а это... что значит умирает? Как это истребилась душа? Каким сверхъестественным способом он умирал, или его общество израильское лишало жизни?
Все зависело от того, был ли этот грех явный или нет. Когда Господь описывает вот систему взыскания за грех, то сказано, что для определения на смертную казнь необходимо, чтобы было 2-3 свидетеля. В книге Второзаконии говорится, что нельзя предавать на смерть, если не было свидетелей, которые фактически это наблюдали. Но очень часто грех прелюбодеяния или грех убийства и так далее тайно совершается. И потому, когда нету человеческого вот этого свидетельства, то происходило следующее. Есть отрывочек в Священном Писании в книге Левит. В 20 главе говорится, начиная со стиха 1, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот-то будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Вот как происходило тогда, когда были свидетели. Так?
Угу.
«И я обращу лицо мое на человека того, и истреблю его из народа его, за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха».
Понятно. То есть вот Господь сам вмешивался и...
Когда человеческий суд либо не мог, либо не хотел, Господь осуществлял свою справедливость. Но был грех, который не прощался. Сказано, кто дерзкую рукою что совершит, да, тот должен быть истреблен, кровь его на нем. Дерзкая рука или грех дерзкой руки – это когда человек, сказано, хулит Господа. Грех дерзкой руки в оригинале фраза «грех поднятой руки», когда человек не хочет, не только знает, не только отдает себе отчет, но он не желает в этом покаяться. Он грешит намеренно, он грешит специально, это бунт, он не просит прощения. И вот проблема заключается в том, что это может касаться нарушения любой заповеди Божьей. Помните ли вы, что вызвало вот эти слова Божьи в 15 главе книги Числа? Какой грех там рассматривался? Давайте посмотрим в 15 главе стихи с 32 по 35. Числа, 15 глава, с 32 по 35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана».
То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни?
Да. И большинство, кто читает это, они приходят в шок. Да. Вроде бы проступок-то какой. Большинство людей, скажем так, многие не знают о том, что суббота, согласно 4-й заповеди, день святой. Да? Вот. Но когда мы читаем текст Торы последовательно, то сказано, что кто сделает дерзкую рукою, тот хулит Господа, истребится душа-то, ибо он презрел. Так? И сразу же описывается случай. Это называется казуальный случай. То есть вот какой был случай, когда именно этот закон был применен. То есть чрезвычайно важный момент заключается в том, что непрощающийся грех – это не грех, измеряющийся степенью тяжести, а грех, измеряющийся степенью осознанности и нежелание каяться.
Так а вот где здесь указано, что он не хотел покаяться-то в этом? Ему и времени, наверное, не дали. Сразу же его побили, да и все.
Так вот потому-то Господь и увязал эти две истории. Вначале принцип провозглашается, что есть грехи. Ну, может быть, давайте чуть-чуть вот пораньше, я прочитаю, значит, сказано стих 29. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделал что по ошибке». Uh-huh. Так? А если кто вот дерзкой рукой, с презрением и так далее, то нужно поступить так. И сразу же идет иллюстрация этого принципа. То есть Господь увязал вот этот важный принцип, который говорит о том, что есть непростительные грехи, и показал, какими они могут быть. Для человека самый страшный грех – это убийство другого человека. Да? Но мы уже увидели, что убийство прощается. А для Господа самый страшный грех – это тот, в котором человек не хочет признаться, субботу ли нарушил, четвертая заповедь, вторую ли заповедь нарушил, не делай себе кумира, не кланяйся, третью ли заповедь нарушил, не произноси имени Господа Бога напрасно и так далее. То есть речь идет не о том, что он нарушил, а что дальше человек с этим делает. Потому вот непростительный грех – это тот грех, который может касаться любой заповеди Божьей, в отношении которой у человека есть знание, и в отношении которой он все-таки продолжает бунтарски грешить.
Ну а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе? Бывает, человек осознал свой грех и упорствует там неделю, две, а кто-то, может, год, а потом и раскаивается.
И в действительности в Священном Писании есть у нас целый ряд историй. Возьмем, например, царя Манассию.
Да.
Это был самый нечестивый царь за всю историю Иудеи. Он и волшебствовал, да, и гадал, и сынов своих сжигал в жертву божествам. И сказано, еще и весь Иерусалим наполнил кровью и так далее. Но потом смирился пред Господом, исповедался, воспользовался вот благодатными возможностями прощения, и Господь его простил. То есть таких историй очень много. Потому-то здесь и говорится в 15 главе, что неизвестно было, что с ним сделать. Господь определил, Господь сказал,
знал, что он...
тот, который знает и конец от начала, и знает и состояние человека и так далее. Это вопрос, когда вот такие вопросы бывали, сказано в книге Второзакония следующее, когда будут несогласные мнения в воротах твоих в отношении вот крови и так далее, да? Когда серьезные вопросы, вопросы, за которыми могла следовать смертная казнь, решались, то сказано, приди на то место, которое изберет Господь, и предстань пред священником. У священника, у первого священника есть Урим и Тумим. У них есть средство вопросить Господа, и Господь скажет «да» или «нет». И сказано, вот как они скажут, так и поступят.
Но это в тех случаях, когда было неоднозначно.
Конечно.
Да, когда есть споры. А если все было четко, были свидетели, были однозначно, то и не нужно было прибегать к Уриму.
Человеку предлагали возможность. Mm-hmm. Человеку предлагали возможность покаяться. Человеку предлагали возможность воспользоваться жертвой повинности. Но если человек категорически отказывается, то он сам выбирает свою судьбу. То есть не было случаев, когда Господь кого-то бы лишил жизни случайно, не разобравшись, когда у человека появилась бы возможность, вот, появилось бы желание, а Бог ему просто не дал времени. Когда мы говорим о том, как приносилась эта жертва и какими были условия получения прощения, очень важно посмотреть на вот это горизонтальное измерение. Что касается Бога, здесь мы уже вопрос разобрали. Но вот Господь упоминает, что если это был грех и против человека, то вот что нужно было сделать. Книга «Числа», 5 глава, 7 стих. «Числа», 5 глава, 7 стих. Написано, «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, так со всеми, кто ворует, mm-hmm. было, и отдадут тому, против кого согрешили». То есть Священное Писание рассказывает о том, что когда человек согрешал против человека, то помимо того, чтобы у Господа прощения попросить и принести жертву, необходимо было возместить ущерб, произвести вот эту реституцию. И последовательность очень четко указана. Исповедаться, вернуть, а потом жертва. Вот если мы вернемся к 6 главе книги Левит, где впервые нам повествуется о жертве повинности, то там в стихах 4 и 5 написано: «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, приложить к тому пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть перед тем, как Господь мог принять его жертву, человек должен был навести мир во взаимоотношениях с ближними. И это именно то, о чем говорил наш Спаситель в Нагорной проповеди. В 5 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, который говорит о том, что нужно сделать прежде, чем принести Господу дар. Uh-huh. В оригинале по-древнееврейски это было бы корван. Uh-huh. Да? Ну, а здесь, естественно, по-гречески другой термин, который является эквивалентом, используется. Это Матфея 5 глава, стих 23 и 24.
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это имеется в виду жертву повинности, да?
Именно так. Да, и важно подчеркнуть, что нужно было примириться с братом перед принесением. Угу. То есть Иисус цитирует Тору. Он цитирует заповеди, которые были даны на горе Синай.
И известны им были они, естественно.
Да. Так вот, для наших целей, для нашего времени очень важно знать, что Бог нам не простит греха, если этот грех против ближнего, а с ближним мы еще вопрос не решили. Очень модно, к сожалению, стало: согрешил, пришел в церковь, помолился, а человеку ты
по-прежнему... А с ближним 15 лет не разговаривай.
Да, с ближним не разговариваешь, человеку ты по-прежнему должен, в его жизни ты натворил бед, и ты считаешь, что ты прощен. Нет, говорит Господь, нужно заплатить, нужно восстановить. Это повторяется у пророков, это повторяется сам Иисус Христос.
Да и в молитве «Отче наш» сказано об этом также. Да. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Как мы прощаем должникам нашим, это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, как и мы восполняем долги наши перед ближними. И в завершении важно было бы заметить также, что вот эта фраза «жертва повинности», повинности в оригинале «ашам», это же слово используется в книге пророка Исаии в 53 главе, в 10 стихе, где сказано, что Господь Иисус принес себя в жертву умилостивления. То же самое слово. Жертва повинности – прямое указание на жертву Иисуса Христа.
То есть и за осознанные грехи Он тоже умер. И каждый имеет возможность, апеллируя к этой жертве, получить прощение. Спасибо большое, Виталий Иванович. Дорогие друзья, рассмотрев жертву повинности, мы увидели разницу между жертвой за грех и этой жертвой. И Господь желает показать нам разницу и между осознанным и неосознанным грехом. Но благая весть звучит в том, что даже за осознанный грех у Господа есть для нас прощение. Да благословит всех нас Господь!